Дорогая церковь, дорогие братья и сестры, друзья и гости, сегодня в день участия в Вечере Господней я хочу поговорить о наших устремлениях, о смирении и прочитать одно из любимых моих мест Священного Писания, послание к Филиппийцам, 3 глава, 7 по 14 стихи. Филиппийцам 3, 7, 14. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел щетою. Да и все почитаю щетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найти в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых». Говорю так не потому, что уже достиг и усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, почести Вышнего звания во Христе Иисусе. Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить. Вот если бы меня спросили, ну скажи, пожалуйста, брат, одним предложением, что говорится в этом Слове Божьем? В этом Слове Божьем, которое украшено золотом истины, жемчугом вдохновения и бриллиантом практической жизни, то я бы сказал так. Удовлетворенность – это могила духовного развития. Гордость и самозначимость – это гроб духовной жизни. А смирение перед величием Господом – это воскресение для победоносной жизни во Христе Иисусе. Вот именно об этих истинах говорит здесь апостол Павел на примере своей жизни. Впереди он говорит о всех тех преимуществах жизни, которые имел до того, как пришел к Господу. Он говорит о том, что он из избранного народа. Это было огромное преимущество – быть из народа Божьего. Но более того, он не просто был из народа Божьего, он был из прекрасной родословной, идущей колену Вениамина, очень почитаемое колено среди всех 12 колен Израиля. Он был консервативный иудей, верный учению о воскресении, которого держались фарисеи, потому что саддукеи не верили в воскресение, фарисеи все-таки держались этого важного принципа. Он имел авторитет в глазах людей и священников, был исполнителем до всех мелочей закона, имел прекрасное знание. И вот он переходит здесь к такому сравнению с тем, что он имеет сейчас, после обращения ко Христу. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел щетою. Да все почитаю щетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найти с Ним не со своей праведностью, которая законна, но с той, которая через веру во Христа с праведностью от Бога по вере». Какое великое отречение от всех земных преимуществ. Апостол использует здесь очень сильное слово, которое переведено на русский язык как «сор». Знаете, так нежно переведено «сор». В греческом языке более сильное слово стоит «отбросы, навоз». «Все почитаю за навоз». Так, буквально нужно читать этот стих. Неужели это правда, что такие преимущества, которые имел апостол Павел, можно назвать навозом? Что даже закон иудею можно отнести к этой категории, что, собственно говоря, иудеи очень часто ставили в вину Павлу. Разве мало ценностей в земной жизни? Разве плох закон? Разве плохо образование и хорошее положение в глазах людей? Конечно, нет. И, конечно же, это не отбросы сами по себе. Но здесь апостол Павел говорит о приоритетах, он говорит о сравнении, при которых на другую чашу весов ставит Христа и познание его как высшее познание, которое очень сильно ценилось у язычников и греческих философов. И поэтому он говорит, что ради Христа, ради познания его и пребывания в нем, все остальное он считает щетой, то есть утратой, потерей, и все почитает за мусор. Что же получил ты, святой Павел, в этой жизни, что так отрекаешься от всех бывших преимуществ? Разве не сам ты писал? Мы никому ни в чем не полагаем притыкания, чтобы не было порицаемого служения. Но во всем являем себя как служители Божьи, в великом терпении, в бедствиях, нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях и в постах, в чистоте и благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви, в слове истины, в силе Божией с оружием правды в правой и левой руке, в чести и бесчести, при порицаниях и похвалах. Нас почитают обманщиками, но мы верны. Мы неизвестны, но нас узнают. Нас почитают умершими, но вот мы живы. Нас наказывают, но мы не умираем. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищи, но всех обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. Так писал апостол Павел во втором послании к Коринфянам. Или вот это признание. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударам без одного. 3 раза меня били палками, однажды камнями побивали. 3 раза я терпел кораблекрушение. Ночь и день пробывал во глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в горах, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в день и в голоде, в жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Вот какая жизнь, которую ценит апостол Павел. И это послание, которое мы с вами читаем, он пишет из тюремных уз, куда попал за веру. Читая это Божье Слово, нам должно быть очень стыдно за свой ропот. При такой комфортной вере, которую мы сегодня имеем, исследование за Богом, когда мы еще смеем говорить, как тяжело нам сегодня следовать за Богом. Ой, нам так трудно следовать за Богом. Где эти трудности? Трудно ли было переносить апостолу Павлу и его сотрудникам тяготы служения? Конечно, трудно. Были ли они блаженны? Без сомнения, да. Почему? Потому что во Христе, который понес за всех страдания и смерть, они, точно так же, как и мы сегодня с вами, по милости Божией, по благодати, имели все самое превосходное, все более превосходящее. Освобождение от грехов, прощение, искупление, оправдание, усыновление, вечное блаженство со Христом, силу для совершения добродетелей, свободу в истине, радость пребывания во свете Божьем, цель и смысл жизни, которая простирается в вечное будущее. Мы это тоже все имеем с вами. По сравнению с этим, все остальное – это убыток, как пишет Павел. Как говорит Иоанн Златоуст, при солнечном освещении сидеть за свечой – это убыток. Павел безмерно благодарен Господу за то, что это все было достигнуто не нашими и не его заслугами, но по благодати, по вере за то, что наша праведность не есть наша, но вмененная нам праведностью Христа, который умер на кресте. Вот какая совершенная радость есть у всех верующих. Но чтобы, братья и сестры, радоваться и пользоваться всем блаженством, надо все время пребывать в Господе, надо отказаться от земных и временных ценностей ради вечных. Чтобы заполнить сосуд драгоценным благоуханием, нужно вылить все старое. Это первый критерий, по которому мы можем и должны проверять свою веру и свою жизнь во Христе. Господь отдал за меня свою жизнь, отказался от славы неба, пришел на землю, принес неимоверное страдание, его, в него плевали, над ним издевались, но он смирил себя до смерти, смерти крестной, чтобы я и вы имели вечное блаженство с ним. И встает вопрос, от чего я отказался ради Христа? Апостол Павел говорит, для него я от всего отказался. Но это апостол Павел, он отказался от всего. От чего отказались мы, я и каждый из нас? Что мы несем в церковь, или старые прежние грехи, или что там все-таки Бог позволил нам оставить? Да, нам легко отказаться от внешних каких-то видимых грехов. Ну, мы не пьем. Спросите, кто такие баптисты, скажут, это те, которые не пьют. Но это не самая сильная характеристика, братья и сестры. Да, мы не пьем, не курим. Может, кто-то и покуривает, не дай Бог. Мы легко можем что-то оставить. Мы легко можем что-то оставить, если цена оставления совсем невелика и не сильно колеблется основа нашей жизни. Да, мы можем идти в первых рядах праздничных встреч, мы с радостью жертвуем на Божье дело, деньги, суммы, которые не колеблют наш бюджет. Нам тяжелее оставить свою зависть, недовольство, осуждение, свои амбиции, тщеславие, свои планы, которые идут вразрез с Божьими принципами. Мы радуемся общению в единстве, но как только появляется испытание, как только вместо фавора наступает Гефсимания или Голгофа, как только наступает истинное испытание, где надо проявить верность Господу и положить на алтарь церкви свою жизнь любви, оставив все то, что очень дорого для нас, мы часто пытаемся отойти в тихое место. Невозможно иметь силу от Господа и добрые плоды, не приняв на свои плечи свой крест, не приняв все те трудности, которые открывают вечную радость. Для этого надо смирение под волю Божью. Именно смирение. Давайте послушаем апостола, дальше откроем для себя те глубины веры, которые он показывает. Чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерть Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Павел говорит, что мы должны следовать за Христом, но на этом пути следования мы будем проходить очень большие и разные испытания. И если мы будем всем сердцем искать личных отношений с Господом, я подчеркиваю, личных отношений с Господом, то мы ничего, если не будем искать, то мы ничего не поймем и не достигнем. Павел хочет жить так, как жил Христос. Христос страдал, и мы будем страдать. Он отдал свою жизнь за нас, и мы должны вручать свою жизнь Ему. А если потребуется, умереть. Познать Христа – это значит очень тесным и самым практическим образом ежедневно жить так, как Он, и поступать так, как Он поступал. Это не теоретические знания, это образ жизни. Сила воскресения познается живой верой. Нельзя познать силу воскресения теоретическими знаниями, только верой. Когда мы воскресаем от мертвых дел благоухание добрых дел, тогда мы понимаем силу воскресения. Бог преображает нас. Участие в Его страданиях познается тогда, когда мы в верности Господа готовы страдать за Него, чтобы хоть немного понять цену нашего искупления. Хоть чуть-чуть. Если мы будем жить благочестивой жизнью, то мы обязательно будем страдать от мира и от своих плотских верующих. Об этом говорит Слово Божие. Все желающие жить благочестиво будут гонимы. Но это не должно нас отвращать от следования за Христом. Вот мы, когда принимаем крещение, послание Римлянам, 6 глава, 3 стих, апостол Павел говорит, неужели вы не знаете, что все вы во Христа, крестившие, в смерти вы крестились? То есть при крещении мы сообразуемся смерти Христа. Но не только при крещении. Здесь апостол Павел и в этом тексте говорит, и в страданиях мы сообразуемся его смерти. Апостол Павел так говорит об этом в другом тексте послания к Колоссянам. «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело, которое есть церковь. Восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых». Христос умер телом, а мы должны, перенося страдания, умереть для греха духом. И обратите внимание, все глаголы, которые здесь используются в этом тексте, почитаю, найтись, познать, достигнуть, стремлюсь, стоять не в прошедшем времени. Они стоят или в настоящем, или в будущем. Это говорит о том, что это надо делать не один раз, а постоянно. Павел говорит, что он еще на пути к Господу. На пути к Господу, который приготовил награду на небесах. Он не стоит. Он стремится, он бежит. Если стоять на месте, то обязательно упадешь. Или полностью ослабнешь. Следование за Христом – это не один рывок. Это процесс, это вся жизнь, посвященная Ему. И апостол не сомневается в своем спасении. Может быть, кто-то из толкователей говорит, что здесь он, может быть, сомневается в спасении, может, пытается достичь делами. Нет, он говорит о том, что не почитает себя достигшим. Что он еще не имеет награды, он еще не со Христом на небесах, он еще на пути, и мы с вами на пути. И на этом пути должна быть ясная цель и направление, стремление к Господу. Такая цель должна быть у нас. Очень важно, чтобы в суете этих дел мы не потеряли эту цель, которую мы выбираем сознательно. Однажды пустынники решили испытать опытного старца. Старца-монаха и его веру, они пришли к нему в келью и начали говорить: «Ты имеешь зависть». Он говорит: «Да, да, прости, Господи. Ты не имеешь смирения, ты не любишь в полноте братьев. Да, да, прости, Господи. Ты склонен к осуждению. «Да-да, прости, Господи», он кивал головой и говорил все это. Но когда они сказали, что ты не имеешь цели, куда стремиться, он сказал: «Стоп, это точно не так. Те грехи, которые у меня иногда бывают, по моей немощи, иногда несознательно, это да, но цель жизни я избираю всегда сознательно и направляю свое сердце ко Христу». Братья и сестры, важно то, что мы избираем. Важно то, какая у нас цель жизни. От этого и будет жизнь строиться. В этой цели и в ее достижении никогда не надо считать себя достигшим. Есть и великий апостол, который так много сделал, еще только на пути, еще только стремится, то что говорить о нас? Очень важное, интересное сравнение приводит Павел, говоря: «Не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус?» Как достиг Его и нас с вами Христос? Будучи грешниками, мы стремительно убегали от Бога, мы искали своего, мы думали больше всего о себе, в центре нашей жизни было я, но Бог не оставлял нас. Он все время бежал за нами, звал нас, умолял, ставил разные обстоятельства, чтобы мы, как блудные сыны, вернулись к своему Отцу. Он достиг нас и дал нам не половину спасения, не часть вечной жизни, не маленькую долю усыновления не Божьего Духа, но все и во всей полноте. Апостол Павел пишет в своем послании: в нем вы имеете полноту. Этой полноты он ждет и от нас. И когда мы отдаем в его руки полностью свою жизнь, тогда это будет, как достиг меня Христос Иисус. И когда мы сегодня не имеем ни Божьей цели, ни Божьей мысли, а свои мысли, то мы как блудные сыны убегаем от Отца и расточаем все те богатства, которые дал нам ценой крови Сына Божьего. Надо очень сильно любить Бога, чтобы постоянно стремиться достичь Его, как Он достиг нас. Надо очень сильно любить братьев и сестер, чтобы любить семью, детей Божьих, любить свою церковь, чтобы не огорчать Отца Небесного. Если мы, возвратясь к Отцу Небесному, покаяние и крещение, не любим друг друга, то мы опять пытаемся убежать из царства любви в поле мира, чтобы питаться свиными рожками. Мне в последнее время все больше хочется проповедовать так, как проповедовал по преданию некогда старец Иоанн. Он проповедовал, он становился за... Когда ему давали слово, он говорил: «Дети мои, любите друг друга». «Дети мои, любите друг друга». Вся проповедь состояла из этих двух предложений. Больше он ничего не говорил. Но я хочу сказать, больше, братья и сестры, ничего не надо. Мы часто говорим о высоких материях, о доктринах, о планах, о свершениях, о строительстве, еще о чем-то, о построении домов молитвы. Но если не будет любви в наших взаимоотношениях, если мы не будем строить взаимоотношения друг с другом, то все эти наши строительства никому не нужны. Мы тогда будем стремиться не в ту сторону. Мы не в ту сторону будем бежать. Дети мои, любите друг друга, потому что мы все дети одного Отца. А для этого часто надо смирять свое «я». Для этого надо смиряться перед величием Господа, перед братьями и сестрами, за которых умер Господь. Мы имеем образец красоты и смирения в жизни Павла. Он не почитал себя достигшим. Был такой раннехристианский подвижник Антоний Великий. Второй и третий век жил. Очень интересный человек был. Пустынник, один из первых основателей пустынной жизни. Он писал так: «Сын мой, прежде всего не вменяй себе ничего. Из этого рождается смирение». Сделал что-то — похвали Господа. Не вменяй себе ничего. Это не ты сделал, потому что Бог тебе это позволил. Одна из основных проблем сегодняшних христиан – это уныние и ропот, отсутствие истинной радости в Господе, поиск виновных в своих неудачах. Однажды к брату, который впал в уныние, и которому никто не мог помочь, пришел старец и громким голосом сказал: «Брат мой, большая беда, Бог умер». Брат встрепенулся и сказал: «Ты что, такого не может быть, Бог вечен?» На это старец ответил: «Но ты же ведь себя ведешь так, как будто это правда». Сегодня многие христиане ведут себя так, как будто Бог умер. Верующие ведут себя так, как будто действительно нету Христа. Самое распространенное сегодня слово среди душепопечителей – это стресс, депрессия, кризис. Кто-то остановился в своем духовном развитии и в слепоте не видит своей духовной нищеты, потому что ему так спокойно. Он имеет мир сам в себе, в своем душевном, уединенном закутке, а не с Богом. Кто-то сегодня находится в унынии и расстройстве, потому что его разочаровали люди, которым он был очарован. Кто-то потерпел крах в своих планах, потому что не посчитал издержки прежде духовного строительства планов своей жизни и не рассчитал свои силы. Кто-то не решил свои животрепещущие проблемы создания семьи или других важных планов жизни, потому что установили для себя, что так должно быть, только так и не иначе. Вот это и есть истина. Нет. Кто-то зашел в лабиринт блужданий духовных, остановился на месте, запутался среди двух сосен, потому что искал для себя комфорта. Нет, не только земного комфорта, но и религиозного. Есть религиозный комфорт, то есть жизни без проблем, без тревог, без борьбы, без креста и поношения за дело Божие, без потерь, без страданий, без смирения себя в прахе и пепле. Кто-то потерял живую связь с церковью, с братьями и сестрами и жалуется на недостаток любви от них, потому что установил для себя свое христианство, заменил заповеди Божьи на свои удобные правила. Можно еще много-много примеров приводить, но я хочу сказать, все это имеет один источник – надежда на себя. На себя и на людей. Потеря из вида Спасителя, потеря устремлений на Христа. Когда Павел был Савлом, когда он очень сильно надеялся на свои знания, когда сильно надеялся на себя, результат был один. Он гнал Церковь Божью. Это была огромная потеря. Когда мы упускаем из вида Христа и основную цель нашей жизни, это ведет к дальнейшим потерям и к духовным слабостям. Сразу наступает потеря искреннего доверия Богу. Богу, который любит нас, видит нас и знает, что нам во благо. Богу, воля которого благая, угодная и совершенная. В таком случае теряется многое. Я хочу сказать, если не все даже, самое главное. Теряется сила в искреннюю молитву, потеря доверия к любящему Отцу Небесному, чадами которым мы являемся. Потеря веры в то, что не за обидевшими нас людьми последнее слово за Господом. Потеря радости жизни, потеря любви к ближним. Во всех подобных моментах мы терпим духовное поражение, потому что всюду присутствует много нашего «я». Отсутствует красота смирения и понимание того, что Бог все держит и устраивает. Именно Бог. Что Господь царствует. Что Господь говорит нам, ибо только я знаю намерения, какие имею о вас. Говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Читаем мы в книге пророка Иеремия. Господь во всех этих случаях говорит нам, от меня это было. Многие христиане сегодня, к сожалению, читают и живут только первую часть стиха из Псалма 41:12 и не обращаются к созидательной и жизнеутверждающей второй части. «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься?» Вот этой частью живут, да, страдаем, что-то там напридумывали себе. Но дальше идет самое сильное, ради чего и первая часть написана: «Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Посмотрите на апостола Павла и, самое главное, на действие Бога в его жизни. Казалось бы, что Павел потерял все. Прекрасную карьеру. Религиозное положение члена Синедриона, высшее положение, нету высшего у евреев. Член Синедриона – это член правительства. Уважение со стороны почтенных людей, принадлежность к ортодоксальному учению, которое насчитывало тысячи лет. Вы представляете, что такое отказаться от иудейства было тогда? Это какой надо было подвиг иметь? От него отказались бывшие друзья, его начали преследовать бывшие соотечественники – родственники лишили его наследства. Он порвал с иудаизмом, как надежды на спасение. Все его жизненные планы рухнули, потому что Бог занимал в них не первое место. Да, Бог был в этих планах, но теоретически, не практически. Павел еще не испытал того реального смирения перед Богом, которое он испытал после уверования. И в этой ситуации он должен был впасть в отчаяние, пессимизм, депрессию. Но так не случилось. Почему? Только по одной важной причине. Павел все же боялся Бога и смирялся пред его величием. Когда Господь встречает его по дороге в Дамаск, Он не говорит: «Господи, это не входит в мои планы. Я не хочу исполнять Твою волю. Я совсем имею другие планы, более совершенно». Нет, он говорит трепете: «Господи, что повелишь мне делать?» Вот это и есть смирение. Это смирение под волю Божию, какое произвело величайший плод. Изгонителя церкви Саул превращается в великого апостола язычников и в первого благовестника Евангелия для язычников, в основателя церквей по всей земле, в автора 14 книг Нового Завета из 27, в истинного раба Божьего, который все потерял, но нашел несравненно больше в одном Христе. Что привело к такому успеху? Смирение под волю Божию. Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Мы все знаем это Слово Божие. Но одно дело знать интеллектуально, разумом. Второе – знание через исполнение в жизни. То знание, которое записывается не на бумаге, не на каменном упорстве, а на смиренных плотяных скрижалях сердца. Апостол Павел не мог изменить обстоятельства. И мы не можем изменить обстоятельства и планов Божьих. Но он изменил отношение к Господу. Бог открыл ему, что он в своей самоправедности и учености не всегда верно понимал его Писание, что не всегда искал раньше волю Божию и был неумеренным ревнителем отеческих преданий. Сегодня, братья и сестры, Бог тот же. Тот же, что и во времена Павла. Сегодня он может из каждого из нас сделать свои шедевры, если только мы будем верными ему, если не будем считать себя достигшими. Если смиримся под волю Божию, чтобы увидеть, что все, что допускает Господь, служит нам во благо. Ты осталась незамужней. Это не значит, что ты хуже или менее ценна в глазах Господа. Может, наоборот. Может, так привыкли считать. Вот кто-то незамужнее, значит, что-то и в жизни не повезло. Может, Бог избрал наоборот для славного служения небесам, а ты рвешься к земному и тоскуешь по утерянным временным благам. Вы знаете, что интересно? Да, Слово Божие всюду говорит о ценности брака, но Слово Божие не говорит о преимуществе замужних перед незамужними с точки зрения вечных ценностей. Оно говорит наоборот. Незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святой в теле и духом. А замужняя заботится о мирском, как угодить мужу. Используй это преимущество, собирай сокровища для небес, служи Господу, радуйся тому, что ты имеешь столько благ, молись, и Богу смотрит для тебя все самое лучшее. Главное только довериться Богу. Ты оказался обойденным вниманием, тебя не оценили, тебя временно поставили в стороне, тебя останавливают и дают советы, которые тебе не по сердцу. Смирись. Не рвись в бой со своими. Дай место Богу. Не заслон на своих братьев и сестер, не завидуй. Может, Бог тебя поставил в такие обстоятельства, чтобы научить доверять Ему, чтобы ты не превозносился, чтобы ты не смотрел на всех людей свысока, но научился любить и ценить каждого и был готов понести их бремена. Бог учит тебя, не говорит даже в мыслях: «Благодарю тебя, Господи, что я не такой, как эти братья и сестры». В свое время Бог презрит на тебя и видит, как свет правду твою, но для этого нужно исполнить одно Его условие. А вот на кого я презрю: на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим. Знаете, братья и сестры, смирение, реальное, практическое смирение, когда мы смиряемся под волю Божию, оно выполняет все. Это такой механизм, через который мы даем действовать Богу. Пустынник Ава Иосиф дает чудный совет во взаимоотношениях. Если хочешь обрести покой в этом и будущем веке, то при всяком случае говори себе: кто я такой, и не суждай никого. Такой простой совет, но такой глубокий. Смиряясь пред Богом и перед тем, в какие обстоятельства Он нас ставит, мы всегда можем выходить духовными победителями, мы всегда можем выходить обогащенными вечными ценностями в любых условиях. И это надо вопрошать у Господа чистого сердца: «Господи, что повелишь мне делать? И чему хочешь меня научить?» Слушать духовным слухом нежный ответ или действенное молчание Господа и устремлять свои цели к небесному. В таком случае, и только в таком случае, можем сказать вместе с Давидом: «Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим». Братья и сестры, никто не сможет нас лишить радости пребывания в Господе, если мы будем постоянно направлять свои взоры и цели на Божью славу, если мы будем отказываться от славы человеческой. Это то, о чем Господь говорит фарисеям: Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а слава, которая от единого Бога, не ищете? Если мы заполним свои мысли Божьей славой, и если мы заполним свои слова тем, что доставляет радость Господу и благодать слушающим, если мы заполним свое сердце нелицемерной любовью друг к другу, свою зависть радостью за успех брата, свои осуждения поиском оправдания, а свои действия реальными делами любви к ближним и помощью братьям и сестрам, то дьявол никогда не будет иметь ни малейшей бреши, чтобы занять в нас хоть какое-то место. Вот для достижения такого христианства, как образа жизни, нужно направить все силы. Тогда мы будем иметь мир с Богом и истинную радость, которая не зависит от обстоятельств. Это то, о чем апостол Павел писал из уст: «Радуйтесь всегда в Господе, еще раз говорю, радуйтесь». Я думаю, что мы все прекрасно понимаем и все как-то проходили вот эту радость, вот это блаженство, несравнимое ни с чем, вот это сокровище – быть в мире с Богом и друг с другом, иметь чистое сердце. Дарите встречать добрые, радостные взгляды братьев и сестер, радоваться успеху брата и плакать с ним в неудачах, прощать и быть прощенными, не обижаться и не бежать. У нас могут отнять все, кроме этих сокровищ, которых никто у нас отнять не может. Только мы сами можем их променять на какой-то мертвый блеск и отрепье этого умирающего греховного мира. И часто очень используется апостол Павел и апостолы, и Христос слово «облекитесь». То есть, знаете, одежда. Вот облекитесь, оденьтесь, вот в эти вот украшения оденьтесь, это самое главное. Доступ к этому сокровищу благодати и силы Божьей имеет каждый. Неверующий может провести это покаянием и обращением к Господу, исполнив повеление Божие для всех. И так, оставляя времена неведения, Бог ныне повеляет людям всем повсюду покаяться. И неверующий есть такой шанс. Он может приобрести вот эти богатства. Сбившийся с пути веры, правды и любви, уставший в борении, может с верой обратить свой взор на источник силы и обновиться в вере. Потому что Слово Божие говорит: разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что всемогущий Бог не утомляется, Он дает утомленному силу. Верующий может умножить свои духовные богатства, приложив сердце к единственному сокровищу, вкладывая все силы в вечность и собирая сокровища на небе. О чем и призывает нас Слово. Собирайте себе сокровища на небесах. Апостол Павел говорит: «Братья, не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираясь вперед, стремлюсь к цели и почести высшего звания Божьего Христа Иисусе». Здесь апостол на примере бегуна показывает, я хочу сейчас сказать, что очень важную мысль, да, может быть, одну из самых важных, поэтому напрягите, пожалуйста, свое внимание. Он показывает, что думать надо не о том, сколько и как уже пробежали, а о том, сколько осталось и как пробежать всю оставшуюся дистанцию, чтобы не упасть и получить награду. Что это значит касательно нас? Касательно нас это означает, чтобы мы не думали и не считали, сколько добрых дел мы совершили когда-то, какими были когда-то ревностными, как когда-то радостно и безропотно бежали, как когда-то любили друг друга, как когда-то искренне общались и доверялись друг другу. Это нужно забыть. Нужно смотреть вперед, бежать и так стремиться ко Христу, чтобы, подобно бегунам, простирать все тело. Вот знаете, мы смотрим, когда игры, как бегуны бегут, они не только вот и тело простирают, и руки, чтобы быстрее самому первому достичь вот этого финиша. Вот это сравнение здесь использует апостол Павел. Бог примет нас, братья и сестры, не с тем сердцем, которое мы имели когда-то, а с тем, с которым встретимся с Ним. Это значит, что в конце пути, на финише, наши деяния должны быть еще больше, с большим напряжением, еще с большей ревностью и усилием. Наше христианство должно быть более ревностно, и наши сердца должны быть более чистыми, чем раньше. Почему так важно служение, скажем, с пожилыми людьми? Я хочу ободрить брата Андрея, что это очень важное служение. Важно, какой финиш будет. Это очень важное служение, как мы подготовимся ко встрече с Господом. Бежать нужно к тому, кто дает награду. Для того, чтобы добежать, нужно отбросить все лишнее. Вот представьте себе, с камнями бежать. Или бежать так, чтобы ничего не мешало. Что нужно отбросить? Гордость, тщеславие, зависть, злословие, неблагодарность, осуждение – лень. Очень большой список, целый мешок можно набрать. Все другие грехи, которые ведут к падению и ослаблению. А что взять с собой? Прежде всего, любовь как пропуск в Царствие Божие. Потому что если любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Потому что в Царство вечной любви Божией нельзя войти без любви в сердце. Нужно взять веру в совершенство любящего Господа, чтобы в полном доверии иметь общение, личное общение, единство с Ним и получать силу и вдохновение в пути. А еще надо взять смирение. Смирение – это как мышцы для крыльев, чтобы всегда быть живыми для Господа и лететь к Нему в любых обстоятельствах. Итак, кто совершен, так должен мыслить. Этим заключительным словом всего научения апостол подчеркивает, что совершенство и состоит в том, что мы постоянно понимаем свое несовершенство, не считаем себя достигшими и стремимся вперед ко Христу. И сегодня, в день участия в вечере Господней, пусть каждый проверит свое сердце, чтобы оно было чистым. Не будем забывать судить самих себя, чтобы не быть осужденными с миром. Но будем молиться молитвой Давида. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Итак, отметим заключение. Сила, победоносная духовная жизнь в смирении и умолении своей значимости и устремлении на небесную встречу со Христом. Чтобы достичь этой цели, нам необходимо, первое, это не стоять на месте, не считать себя достигшими, но постоянно совершать отказ от всего, что не служит вечности, что не славит Бога, распиная себя для мира, украшая свою жизнь вечными ценностями в делах любви, милосердия, прощения для преображения своего сердца в соответствии с званием Божьего дитя. Второе. Не только знать о красоте смирения, но и постоянно жить смирением. Смирением себя под величие и силу Божьих истин в любви к людям, получая через это благодать от Господа мир в сердце и духовную силу. Все это надо делать, потому что Господь ради нас смирил себя, чтобы мы имели эту царицу добродетелей и всегда благодарили Господа за дар спасения и благодати. И еще третье – это постоянно направлять свои устремления и цели на Божью славу, отказываясь от славы человеческой и от всего того, что более всего привязывает нас к земному. Смотреть на Бога, а не на людей, но при этом любя и Бога, и людей. Мне хотелось сегодня для дорогой церкви преподнести вот эти мысли, чтобы каждый из нас смирялся перед совершенством Господа, чтобы без сожаления оставляли и забывали земное и устремлялись к почести звания чада Божьего. Пусть Господь благословит. Аминь. Будем молиться.